слухаєте подкаст Громадського радіо. Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні слухачі. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні будемо обговорювати тему, яка є актуальною для сучасної України, для сучасного бізнесу, бізнес-середовища. І вона пов'язана із останніми змінами податкового законодавства. Це так званий законопроект 1210, який був ухвалений нещодавно. І от є дуже різні полярні думки. Відповідно, хтось каже, що цей законопроект наближає нас до, так би мовити, цивілізації. Так працює весь світ. І ми впроваджуємо ті правила, які характерні для всього світу. Хтось наголошує на інших позитивних моментах цього законопроекту, бо в нього з одного боку його називають антиофшорний, а з іншого боку в нього увійшли такі от речі, як збільшення граничних лімітів обороту для фізичних осіб, підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тобто, відповідно, туди заклали багато-багато всього. І ми пробуємо розібратися. Сьогоднішній мій гість є дуже фаховим експертом в цій галузі. Олександр Шемяткін є партнером адвокатської компанії KM Partners і співавтором законопроекту про податок на виведений капітал. Ну, буквально до того, як передати слово Олександру, скажу, що цей законопроект, він був таким свого роду прапором минулої влади, яка збиралася його ухвалити, але так і не змогла. І нинішній президент Зеленський, це було просто чорним по білому написано великими жирними, можна сказати, літерами в його програмі, що зміни податкового законодавства і податкова реформа в тому числі буде супроводжуватися впровадженням податку на виведений капітал. Тобто ситуація, коли підприємство платить податки з прибутку лише в тому випадку, якщо воно його не реінвестує, а спрямовує на певні визначені потреби, тобто виводиться з бізнесу. І тому, можливо, цю тему ми десь там окремо зачепимо, коли будемо говорити про податкову систему взагалі. А основне перше питання, яке я хотів би Олександру задати, це, відповідно, проект 1210, який вже став законом. Що він все ж таки несе для бізнесу в цілому? Більше добра чи більше зла? Тому що є різні думки, є полярні думки. Отже, Олександре, прошу, тобі слово.
Добрий день. Дякую за запрошення. Якщо можна, щоб бути переконливим на рідній мові, вона все ж таки для мене російська чи руська, як правильно казати. Я бы этот закон, скажем так, он действительно содержит положительные моменты, содержит негативные моменты, но положительные – это скорее процедурные, которые стоило принять отдельным законом. Это те же вопросы уплаты местных налогов и взаимоотношения по земельному налогу местной власти, органа, который ведет земельный кадастр, потому что на сегодняшний момент и много споров вызывает вот эта неоднозначность в регулировании, и разные налоговые условия, кто-то платит больше налога на землю, кто-то меньше. То есть этот закон в этой части наводит там определенный порядок в администрировании. Есть вот тоже, о чем было сказано, увеличение лимита ФОП, есть снижение штрафов по налоговым накладным, которые не выдавались плательщикам. Вот в супермаркеты столкнулись многие с проблемой, и большие штрафы были применены. То есть какие-то вещи, которые действительно надо было принять. Ну и хотя бы тоже, что разделение налоговой и таможенной службы на сегодняшний день в кодексе не реализовано. И вот только этим законом предусматривают, что у нас есть два контролирующих органа вместо одного. И на сегодняшний момент можно оспаривать, по моему мнению, мы писали об этом материалы неоднократно, о том, что государственная налоговая служба сегодня без полномочий, сколько в кодексе до сих пор не внесены изменения, только этот закон носит. Но это, скажем, малая доля этого закона, да, основное, которое, что происходит с этим законом, это расширение полномочий налогового органа, дискреционных в первую очередь, в плане толкования хозяйственной деятельности плательщикам. Скажем, когда мы продвигали налог на выведенный капитал, мы действительно нашли очень много проблемных мест в действующем налоге на прибыль. И этим обосновывали необходимость его замены. И логика была такая, что действительно есть разная налоговая нагрузка. 11 миллиардов долларов выводится ежегодно без надлежащего налогообложения. Но как бы логика была экономически дать стимулы, оставлять деньги здесь и упростить процедуру контроля, что позволило бы сократить налоговый орган и более простыми методами отслеживать эти операции. И... Но главное — это экономически стимулировать, держать деньги в Украине, хотя бы через льготное налогообложение, через отложенный налог на прибыль. В этой ситуации, в этой парадигме, да, что такое БЭПС? Это попытка остановить этот же отток 11 миллиардов, о чем власть заявляет сейчас в обосновании необходимости принятия, но совсем другими методами. Метод усиления контроля, отчетности, ведением контроля иностранных компаний и отчетности по ним. То есть если мы говорим сегодня, там штат налоговый 25 тысяч человек, то тот объем функции, которая сейчас возьмет на себя налоговая, будет говорить о том, что им надо еще больше людей. Потому что, кроме того, что она будет копаться в финансовом результате украинских компаний, надо будет со временем копаться в финансовом результате иностранных компаний, увеличится объем документации по трансфертному ценообразованию с учетом передачи от материнских компаний и там, дополнительных отчетов. И самое главное, что вот инструменты, которые налоговая получит, они предполагают больше субъективных суждений. Там есть деловая цель, нету. Приведет это к увеличению активов, не приведет. Это с учетом того уровня госуправления, которое мы имеем, ну, я считаю, это не совсем правильно. Государство двигается в это направление. Я могу понять логику, да, то есть вот инициатор и основной идеолог, скажем, этих изменений, это глава налогового комитета, финансового и налогового, Гетманцев, то есть учитывая его бэкграунд, да, он человек, который находится с одной стороны в теории, то есть это все-таки научная, как бы, научная деятельность, а с другой стороны, как бы, если посмотреть публикации, которые у него были, это сопровождение деятельности горного бизнеса. То есть получается, что, с одной стороны, человек сталкивался с игорным бизнесом, который у нас теневой, а с другой стороны, это чистая теория. Вот то, что мы видим, это вот, восприятие бизнеса как теневого и попытка исключительно из теоретических, да, вот, подходов, что «а вот если мы вот это все ведем, то мы тогда эту тень закроем».
То ми змусимо всю цю тінь стати світлою. Тобто я собі одразу, от ти кажеш, я уявив, що нам для... того, щоб реалізувати цей, ну, впровадити цей закон, як ти кажеш, треба додати штат податкових інспекторів, а потім я собі ще уявив, що для фіскалізації ФОПів треба так само, напевно, щоб це працювало, якусь неймовірну кількість додаткового штату в, набрати в податкову. І от мені здається, що тут дійсно така ситуація, що бізнес намагається змусити, якби, працювати правильно, тобто от у нас бізнес якийсь неправильний, тобто давайте будемо працювати так, як ми вам скажемо. І це, от, якщо ставити це питання, то виникає питання, а це до чого конкретно має призвести? Тобто я собі уявляю, чи має стояти за цими законами якесь економічне зростання. Тобто якщо от завжди ставити перед будь-яким економічним законом запитання, це сприятиме економічному зростанню, там не сприятиме чи нейтрально. Тобто от мені здається, це таке ключове питання, тобто чи стануть підприємство працювати там краще, більше виробляти тої чи іншої продукції, робіт, послуг. Чи, от, хоча я думаю, що в якійсь галузі буде такий приріст. Тобто я бачив в галузі от, консультантів, експертів, юристів, вони нібито так, і з одного боку критично налаштовані були до цього закону, але з іншого боку вони казали, що роботи їм побільшає. Тобто от ти як... фактично партнер компанії, яка так само надає послуги адвокатські, яка допомагає в господарській діяльності бізнесу. Я так розумію, що цей закон додасть роботи чи ні?
он уже дал больше работы, потому что многие пытаются понять, что их ждет. С точки зрения налогового консультанта, я вообще назвал 16 января, когда он был принят, день налогового консультанта. И если посмотреть вообще на историю БЭПС, то изначально, скажем так, большие аудиторские компании придумывали, как вот все эти схемы с офшорами и прочими, как оптимизироваться. Дальше они же, скажем так, потому что если взять OECD, то по сути это очень такой обмен постоянно кадрами происходит. Четверка, OECD, все это определенный круг. И это, в принципе, четверка это... Ну, не только четверка, я как бы свожу к четверке, на самом деле это шире круг консультантов. Это рынок только у четверки 100, по-моему, 40 миллиардов долларов ежегодный. И если мы посмотрим глобально вот на эту проблему, то в основе лежит, естественно, интерес бизнесмена меньше заплатить. В Америке уже как бы провели исследование. Если раньше считалось, что вот этот интерес просыпается, когда ставка выше 70% общей налоговой нагрузки, но последние администрации президента... Господи, перед этим был кто?
Перед Обама, Трампом.
Обама, да. Вот администрация Обама была профессура, которая установила, что эта ставка 33%. То есть если налоговая нагрузка выше 33%, то идет... уже интерес собственника к оптимизации. Соответственно, при таком количестве, скажем так, консультантов, операций, возможностей, ну, структурирования по миру, естественно, этот интерес востребован. И дальше государство говорит, ну, давайте это уменьшим и введем вот это правило БЭПС, которое, опять же, если мы возьмем правило БЭПС, придуманные консультантами, опять же, появится правило, как это все обойти, ну, или механізм.
Ну, тобто це фактично от, так нагадує ситуація, кажуть, що раніше ті компанії, які писали антивірусні програми, вони так само писали певні віруси, тому що їм треба було не один раз написати програму, а написати там, як продавати там ті чи інші оновлення, тобто, умовно кажучи, що люди, які фактично створюють такі досить складні умови. Взагалі, якщо чесно, то от більшість бізнесменів, більшість підприємців, вони хотіли б бачити дуже якісь легкі, прозорі умови. Ну, тобто для того, щоб їм не доводилося, ну, тому що це також витрати бізнесу, не доводилося витрачати забагато на консультантів, які допомагають їм, ну, спочатку пояснюють, як працювати в цих умовах в принципі, а потім створюють ті чи інші там схеми роботи в цих умовах, а потім, умовно кажучи, допомагає ці схеми реалізувати на практиці. Тобто така собі не дуже продуктивна виходить діяльність, ускладнити життя для того, щоб потім вирішити проблему. І от мені здається, що тут така схожа ситуація, що в принципі, ну, такий класичний, напевно, типовий консультант, він все ж таки не дуже хоче таких простих умов роботи бізнесу в сфері там правової площини, в сфері податкового законодавства, тому що, ну, тоді немає якби де розвернутися, да? Тобто, якщо там дуже складно, дуже все заплутано, то от тут з'являється твій зоряний час.
Ну, я би сказав, консультант, він не сама не инициатор и недостаточный, скажем, игрок, чтобы вот влиять на такие глобальные вещи. Потому что есть все-таки собственник, который хочет справедливости определенной, это в его понимании, сколько он готов заплатить. Есть государство, которое хочет больше. И вот этот баланс интересов, он порождает вот этот стык и порождает активность консультантов. То есть помогать там, но в то же время помочь государству. И вот в этом балансе, да, есть бизнес, который хорошо пристроился, но вопрос все-таки, если мы вернемся шаг назад, это вот Украина как государство, да, вот сейчас анонсирует все больше и больше, больше совковости. То есть прогрессивная шкала налога, то есть все действия, которые ведут к снижению инициативности бизнеса. То есть бизнес, если мы хотим говорить о росте экономики, это в первую очередь инициатива и спокойные там правила. У нас как бы очень много всего штрафов, и если посмотреть местный бюджет, то они формируются за счет штрафов, очень много статей доходных. У нас попытка постоянно изменить правила, вот нет этой прогнозируемости. Я понимаю, что мы Когда-то НДФЛ был 13% всего, появился военный сбор, 18% ставка, сейчас хотят двойную ввести. ЕСВ постоянно из года в год из-за порога он постоянно возрастает. То есть есть постоянное желание государства вот это собрать, это с одной стороны. Да? А с другой стороны, в сегодняшних условиях государство не побороло теневой акциз, который, в принципе, это половина у нас алкоголя, как минимум установлена там... Pricewaterhouse отчет давал по Украине, где 50% алкоголя в тени. То есть простые правила. Ну, акциз — это вообще легко администрируемый налог. С учетом того, что есть спиртные эти все склады акцизные, и там вообще сидят представители налоговой службы, ну, и это не работает. Более сложные правила BEPS абсолютно не говорят, что они заработают. То есть это все стимулирует вот этот подход, скажем так, избирательный. С учетом и судебной системы, которая не обеспечивает гарантию, потому что вот сегодняшние изменения в кодекс, они говорят о том, что очень много споров придет в суд. Элементарный пример сегодня, решение суда, которое однотипное, налоговая все равно не исполняет. Она идет, и подобный спор опять доначисляет, и опять идет компания в суд. Судебный орган разрастается, он завален, государство все больше тратит на судебную систему, чтобы создать ее, содержать с нормальной зарплатой, нагрузка в суде сумасшедшая. Это все замкнутый круг. И в этих условиях еще больше дается, скажем так, почвы для дальнейших судов, поскольку суждения налоговые будут больше. Ожидания бизнеса, что здесь как бы снижут налоговую нагрузку, они пока вообще не оправдываются и близко. Наоборот, все идет к тому, что это все будет больше. И мы имеем бизнес, который все это тянет, который платит, и это все выдержит, и всю эту отчетность. Это понятно, там маржинальный бизнес. Это там фарма, это какая-то косметика, это еще какие-то вещи. Но если мы говорим о бизнесе, который формируется 90% его стоимости, это зарплаты, это сфера услуг, и они просто не выдерживают вот этого всего. Поэтому, естественно, мы говорим о том, что 50% в тени. И это приговор был системе, 50% в тени. Сейчас добавляются вот эти вещи, которые все больше. И избирательность, квалификация налоговой, и главное, у нас остался подход плана. Налоговая должна выполнять план по наполнению, что является вообще нонсенсом. Ну, потому что, что бы вы там ни писали, все равно будут звонки, какие-то другие правила. Последнее — это непринятие декларации. Просто они говорят, что подпись не та, или просто система не приняла, и просто декларация берется к сведению. И, допустим, если, особенно если там убытки анонсировали компании, потому что там из-за курса еще что-то. То есть получается, что система больна. И вот на эту больную систему, которая не оздоровилась, потому что налог на выделенный капитал была попытка оздоровить систему, упростить, сократить простые правила, экономические стимулы выйти из тени, снизить налоговую нагрузку в какой-то части, этот ЕСВ опять же отменять, чтобы, ну то есть это была программа таких действий. Сейчас на больную систему с планированием, с вот этой всей 26-летней, 27-летней историей Украины, этой совковости, мы добавляем еще больше дискреции и правила, которые все равно будут обходиться. Если мы возьмем большие международные компании, они все равно в себестоимости покупки сырья и прочего, если они производят что-то в Украине, они все свои доходы выведут, и вы ничего не сделаете. Это объективно нормальная практика, но налогов тут не соберется. То есть если мы говорим о сырьевом, то рынке, да, который отсюда идет по заниженной цене, все равно останутся куча вариантов, вплоть до того, что экспортирует компания, которая просто бросается, она даже валютную выручку не возвращает, а каким-то ЦО мы говорим. Ну, то есть есть просто вот механизмы, которые для высокоразвитых стран, для высокоразвитых, скажем так, уровней налоговых органов, той же Голландия, когда она встречается с бизнесом, рассказывает, они обсуждают, они принимают решения действительно в интересах местных органов власти, бизнеса, и, как правило, в интересах бизнеса. Будьте здесь, мы рады, что вы с нами. Вот мы в средневековую систему, по сути, где мы находимся, да, этот совковый аппарат, мы берем эти сложные инструменты. Это будет только избирательность. Надо кого-то конкретно замочить. Вот вся эта махина будет кого-то конкретно мочить. И найдет ли он защиту в судах, я не уверен. И есть примеры там по судам, когда ну, просто первая инстанция как-то принимает, апелляция это все отменяет, и притом, если смотришь решение первой инстанции, оно как бы нормальное. Но, тем не менее, отменяется. Почему? Вопрос. А с другой стороны, если мы возьмем большие доначисления по олигархическим компаниям, я не видел, чтобы они проиграли в судах. Но вот мы берем большие суммы, они вот, там исключение может быть фильтр по ТЦУ последнее. То есть мы дальше порождаем проблему. Я почему начал с бэкграунда Гетманцева, да, то есть я, ну, как вот отзывы идут от тех, кто общается, да, вот непосредственно участвовал, он искренне в это верит. Вот в чем главная проблема.
Тобто в нього...
Он искренне верит, что это заработает.
Відверті благі наміри, і він вважає, що ми от за рахунок цього то долучимося до цивілізованого, так би мовити, світу, чи там до того клубу розвинутих країн, це саме собою там от дасть нам якийсь поштовх. Отже, говоримо ми...
Он это называет не поштовх. Он даже уже говорит, что нас налоговая реформа еще ждет впереди.
Ага, так,
а это
так.
Борьба с коррупцией, как он называет. Так, потому что если он платит... Да, то есть он считает, что бизнес также является коррупционером, когда не платит налоги. И его цель — вывести всех на общие правила, чтобы все платили одинаково налоги. Я считаю это утопией, но вот он так считает, он так делает, и это делает искренне. То есть, ну, что нельзя там обвинить в каком-то вот... То есть он так считает, на него президент поставил. Окей, это политическая ответственность, вы будете меньше дальше разбираться. Я практически уверен, что это не поможет. Уже вот сейчас люди говорят, мы будем менять резидентность, да, Кити. То есть какие вот сейчас люди думают не о том, как соблюдать эти правила, которые будут введены, а о том, как от них уйти.
Давай вот зараз еще трошки так для широкого кола спробуємо це говорити. Я нагадую, це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Отже, говоримо сьогодні про останні податкові зміни, і я нагадаю, що той закон, який був прийнятий, він базується на так званому плані БЕПС, тобто такий загально, ну, не знаю, чи загальносвітовий план, тому що далеко не всі країни до нього приєдналися, але він намагається побороти оптимізацію податкування вивід там прибутку в офшори, і відповідно намагається, от якщо є заниження бази оподаткування, якимось чином через досить складні звіти дати повноваження податковому інспектору трактувати і знаходити, що ось тут, вибачте, ви отримали більше прибутку, а цей прибуток у вас знаходиться ось там. Тобто, і тут от ключове, мені здається, це дати податківцю, фіскальному інспектору, фіскальному офіцеру оцю можливість, тому що коли собі уявляєш там британського фіскального офіцера, який уважно вивчає звітність компанії чи там групи компаній і дає свої якісь умовиводи, потім ти уявляєш, як якщо там ці умовиводи не відповідають дійсності, ця компанія оспорює їх в британському суді, тобто це одна картинка. Якщо ми слово «британський» замінимо на слово «український», тобто український фіскальний офіцер, український суд і таке інше, то трошки інша картина вимальовується. Мені здається, це саме те, що, про що казав Олександр. Тобто фактично ми дуже високо ставимо оцього податкового чиновника, який має можливість трактувати, там, чи є ділова мета в, там, в тій чи іншій операції, чи в тій чи іншій діяльності, чи це якісь там фіктивні відносини, чи от взаємовідносини з таким-то нерезидентом з іноземної компанії, вони мають сенс чи не мають, чи тут треба щось донарахувати. І от якщо от про ключові речі, які стосуються БЕПС, КІК. От давай трошки для всіх слухачів розкажемо, що це може означати для українського бізнесу і кого це може торкнутися в першу чергу.
Ну, в першу чергу, це все коснеться українських бізнесменів, які мають іноземні компанії за границей і структурували бізнес так. Це в першу чергу було визвано навіть не налогами, а защитой собственности, поскольку мы прекрасно помним, когда могли прийти и сделать предложение, от которого нельзя отказаться. И реалии, в которых жил украинский бизнес, они заставляли его структурироваться так, чтобы активы держать за границей, даже если инвестировать, то и за границей. Это коснется компаний, которые продают, совершают операции с нерезидентами. Это в первую очередь, ну, если посмотреть на структуру нашего экспорта, это сырьевые, это аграрии, это полезные ископаемые. Скажем, головной боли у них станет больше по доказыванию того, что цена соответствуют рыночным, о том, что они не являются там постоянными представителями компаний, которым они продают, о том, что их цена там соответствует, и эти разницы не являются дивидендами и так далее. То есть головной боли увеличится. С точки зрения, ну, скажем так, предпринимателя, я думаю, это будет следующий шаг со стороны власти. То есть этот закон немножко не о них. Понятно, что их уже до этого предусмотрели это полную фискализацию. Но дальше, я думаю, уже по заявлениям тому, что происходит, это будет все-таки переквалификация в трудовые отношения. В первую очередь уже идут активные взгляды в IT-отрасль. И если посмотреть вот тот трудовой кодекс, который, закон о труде, который сейчас власть готовит, Минэкономики, там 13-я статья есть прекрасная, которая предусматривает переквалификацию, ну, вот, признаки трудовых отношений, там получение дохода от одного лица и так далее, с предпринимателем. Ну, то есть у нас вся IT-отрасль сразу попадает в трудовые отношения. Поэтому, скажем, это больше коснется экспортеров, этот вот закон, тех, кто подает ТЦО, в компании, которые международные в Украине что-то производят и закупают у связанных лиц за границей, понятно, для них тоже отчетность усложняется, и они уже должны будут обосновывать методы, почему они это закупали, для того, чтобы обосновать вообще, зачем эта услуга нужна была в их деятельности, если там IT, вот, ну, допустим, стоит программа SAP, платят за IT-услуги, за все эти лицензии, ну, всегда можно предсказать, зачем это вам. Ну, то есть мы можем вернуться на уровень, когда налоговик приходит с планом доначислить, но я пока не вижу, что этот план ушел. И он будет рассказывать о том, что я не вижу тут деловой цели, идите доказывайте и так далее. То есть база, которая осталась у налоговой, она не стала сервисной службой. Она, несмотря на то, что нас еще спасает слабая налоговая милиция. Если все это будет принят, этот налог, закон о службе финансовых расследований, и станет единый орган, и они начнут более активно все это проверять, и акт проверки, как раньше, будет присылаться для того, чтобы посмотреть, то мы увидим еще больше давления на бизнес. Соответственно, решение поменять страну резидентности не только человека, у которого за границей бизнес, чтобы не подавать отчетность в Украину, она усилит интерес и даже производителей переехать в другие страны. Ну вот компания, которую я не буду называть, 20 лет, она была одна из первых инвесторов в Украине, было производство, производила, ее тогда стали эти дела, она закрыла производство, стала здесь такой офис, который импортирует и продает свою продукцию. Производство ушло. И я думаю, вот то, куда мы идем, желание там, опять же, расширить социальный, вот, ну, вот, социальный блок, он пытается сейчас ввести накопительную пенсию, дополнительно к существующей, пытается расширить, там, вот, поднять, что, ну, скажем так, я так понимаю, пенсионные выплаты увеличить, потому что они ну, то есть они низкие, потому что половина у нас спецпенсии, там 150 миллиардов в прошлом году было потрачено на спецпенсии, и, опять же, в государство, которое не обеспечило нормальное управление. То есть. Поэтому я вижу постепенно риски для всего бизнеса, и я не вижу стимула экономического роста. Вот это, оно какое-то точечное. Давайте макрокредитование введем, там, льготный кредит. Банкам государство будет компенсировать. Опять, я заплатил налоги, я не имею нормального сервиса, я имею, там, скажем, головные боли, и с моих налогов начнут кому-то давать, вместо того, чтобы снижать общую налоговую нагрузку. Ну, то есть все идет вообще не как-то неправильно. Я не вижу в этом действий, которые приведут к тому, что все ждали, выбирая Зеленского, да, это именно прорыва экономических реформ и уход от совка. Вот совковость, она начинает нас, вот, потому что как бы 75% это в основном избиратели, которые хотели низких тарифов, больших выплат, и с одной стороны, власть как бы пытается верифицировать выплаты, да, провела эту опись там как оценочную. То есть это, ну, есть элементы коррупции, которые есть попытки. Но с другой стороны, есть вот это вот и, ну, скажем так, продолжение совковой темы. Поэтому я думаю, это все налоговая тема будет дальше продолжать трогать всех. И я пока не вижу действий власти по снижению. Даже налоговая нагрузка, которая, налоговая реформа, которая проговаривается, она не начинается с того, что мы 100 миллиардов готовы там не добрать. В связи с этим мы там проводим какие-то снижения. Она вся какая-то вот дальше дальнейшие действия, которые говорятся, они опять усложнения каких-то, а давайте еще тут процедуру сделаем, а вот тут там два органа плохо там взаимодействовали, давайте мы наладим, это же реформа, реформа. Ну да, все это реформа, это бесконечная реформа.
Ну, я так розумію, так намагаюся зрозуміти логіку от ініціаторів, напевно, можливо, вона є така, що от якщо десь там є цей тіньовий бізнес, якщо зараз ми його такі своїми законами нас доженемо і почнемо збирати більше податків, то тоді в нас з'явиться можливість, щоб не знижувати ці от надходження до бюджету, все ж таки знизити податкове навантаження. Але, як от показує статистика останніх місяців, це не працює, ну як мені здається. Тобто зараз є проблеми з виконанням бюджету, в січні, я так розумію, є вже проблеми з виконанням бюджету, і відповідно було анонсовано, що навесні нібито в нас має розпочинатися податкова реформа, хоча приймається от такий великий законопроект, але мені здається, що це буде така от, ну, свого роду профанація цієї реформи, тому що будуть посилатися на те, що немає ресурсу, немає можливостей, тому це може там, знову ж таки, буде досить таки формальна, там більше в процедурах. От коли ти кажеш, я так думаю, що от був скандал, коли там десь хтось прослуховував нараду ту в Національному банку, де були, скажімо так, топ-урядовці, там топ-представники Національного банку, і от те, як вони ділилися думками, особисто в мене, там, я, може, не побачив там чогось аж надто кримінального, але я побачив таку велику неузгодженість дії. Мені здається, що ці всі ідеї, вони народжуються якось несистемно. От хтось на себе взяв ініціативу, там пан Гетьман це взяв ініціативу, народилося щось одне. Хтось інший взяв ініціативу, щось інше. Тобто це може тягнути країну в різні сторони, тобто тут добре, тут погано, і от для мене навіть те, що в одному законопроекті поєднали, в одному законі фактично дуже-дуже різні речі, ну тобто от один великий закон, і він тут позитив, тут негатив, це все змішано в кучу, от і все це в один законопроект, і процедурні речі, там, і ті, що стосуються плану БЕПС, там якісь антиофшорні речі і таке інше. Не вистачає, як мені здається, системності. От які твої очікування, якщо казати, що такі так, ну треба ж якісь обіцянки виконувати, навесні має стартувати податкова реформа, напевно, буде там призначений хтось відповідальний, будуть якісь знов наради, робочі групи, щось інше. Чим це все, на твою думку, може закінчитися? Чи є сподівання, чи може там є якісь люди, якщо от сюди довірять, то може щось таке вийде. Якщо от сюди, то, напевно, залишиться якийсь статус-кво.
Ну, моє відчуття, що ніхто із окруження Зеленського не може йому сказати для того, щоб виконати там обіцяння дорог, там лучше дороги построить, там лучше социальную жизнь, там социально незащищенных, надо иметь экономику нормально работающую. Вот ему, как бы он пообещал, да, сейчас выделяются колоссальные деньги на дороги. Выделяются, то есть, ну, какие-то там доплаты идут. Но при этом экономика умирает. Дальше, если это не остановить, вот если я привожу пример Грузии, я читал отчет МВФ по Грузии, они делают сейчас уже третий год глобальную реформу образования, куда идут огромные деньги для грузин, но они при этом остановили все инфраструктурные проекты. То есть они решили, что главное сейчас вот дать этот толчок для молодежи, для системы образования, а дальше мы, как бы она будет это уже генерировать больше продукта добавленного, добавленная стоимость будет формироваться здесь, и появятся деньги на эти инфраструктуры. У нас этого не происходит. То есть, ну, давайте расставим приоритеты. Но сначала должна запуститься экономика. Мы должны создать среду, которая бы генерировала добавленную стоимость здесь. Я не вижу ничего, чтобы сейчас помогло создавать добавленную стоимость в Украине. Даже если взять рынок земли, вот я нашел болгарский отчет, 20-летний опыт, где болгары пишут, что из-за того, что мы латифундистам продали свою землю, мы пришли к монокультуре и к вывозу. Мы убили свою овощеводство, стандартные культуры, и добавленная стоимость минимальная. Они приводят даже расчеты, это ученые их написали на анализе, сколько, если туристу отдавать эту еду, которая приезжает в Болгарию, то цена там почти 100% идет, а если мы сырье, то это 20% там зарабатывания. И вот на вот этих примерах они показывают, как у них отрасль была в сельского хозяйства практически убита. Вот то, что мы идем, я не вижу каких-то инициатив, да, по действительно созданию условий для формирования добавленной стоимости. Потому что земельная реформа, опять же, она скорее интересует запустить как таковой рынок, чтобы что-то начало вращаться, банки могли кредитовать, зарабатывать проценты. То есть это понятный интерес, он всегда есть. Есть латифундисты, которые хотят. То есть есть этот аспект. Вот даже здесь никто не говорит, что надо вот все-таки, чтобы фермер создавал добавленную стоимость в Украине, да, приоритет создать там для мясной, для молочной, чтобы это все было свое. У нас очень много идет импорта этих продуктов. Почему? И так во всех сферах. То же самое, если мы возьмем вот соевые эти... были о чем вот в этом законе, да, уходят эти соевые правки, которые, ну, освобождали, убирали возмещение при вывозе. Но, с другой стороны, я понимаю, что это пролоббировала определенная компания, у которой там есть мощности по переработке. Но если глобально задуматься, переработка в Украине увеличивает добавленную стоимость. И вот каких-то шагов, которые бы действительно стимулировали добавленную стоимость, их нет. Тот же НДС, ну, в сельском хозяйстве сколько предлагали? Давайте снизим ставку до 10%, тогда нет смысла укрываться уже с НДСом, играться. В сельском хозяйстве очень много игры идет, при импорте завозят, какие-то там те же бананы, идет скрутка, государство теряет, все это в тени. Потому что, ну, 20% на услуги — это очень много НДСа. То же самое ресторанный бизнес. Ну, почему в тени? Потому что большие налоги, 20% на зарплаты, с учетом, еще надо учитывать потребительскую, ну, способность населения. То есть вот этого нет. Поэтому я не жду от реформы. Первое, что, ну, те, кто в окружении, кто реально хочет не за должность держится, а реформу, он должен сказать: господин президент, мы должны остановить социальные программы, ремонты дорог и так далее. Мы должны снизить колоссально нагрузку на бизнес. Мы должны там остановить проверки контролирующих органов. Что сейчас происходит? Их просто спустили опять, инспекция по труду. Если посмотреть перечень запланированных проверок на этот год, это же колоссальное количество. Пожарники, инспекции по труду, налоговые органы, все в планах, опять понеслась. И уровень этих проверок, с учетом того, что перешли, не перешли, они там, ну, по сути, 92% ДФС перевели в ДПС. То есть я не ожидаю, что он изменится. Поэтому это второе. Должна быть определена программа, куда двигается страна, куда двигается власть, чего она хочет. А пока анонс, мы хотим расти больше 5 ВВП, а что вы сделали для этого? БЕПС — это мінус 5% к тому, що є.
Ну, от я так розумію, що спочатку ці цифри оголосили, потім десь там прем'єр-міністр таки визнав, що він, ну, якусь цифру все одно, як мав би озвучити як ціль, але що він профан в економіці, але, може, це непогано, коли людина такі речі визнає і запросив навколо себе, посадив фахівців, і от вони тільки зараз почали щось думати на якомусь загальному рівні, але, на жаль, це показало, що дійсно, от куди ми йдемо в такій більш глобальній, навіть не в глобальній, такій середньотерміновій перспективі, 3, 5, 7 років, то фактично такої програми немає. В нас є економічне зростання останні роки, але воно дуже, дуже нестійке. В якому плані нестійке? В тому, що в нас, коли росте світова економіка, росте економіка країн-сусідів, то нас як загальною хвилою трошки підіймає, десь ростає там цей сировинний експорт. У нас для сільського господарства останні два роки були такими досить успішними з точки зору врожаїв. Але це така річ, ну, кон'юнктурна. Умовно кажучи, ми радіємо, що, наприклад, там тепла зима, і зараз газ дуже дешевий в Європі, от там «Газпром» отримує збитки, але от ми десь в такому ж сенсі, що от як там «Газпром» залежить від погоди в світі, і глобальне потепління йому невигідне. От така сама ситуація в нас, що ми кон'юнктурно залежимо від того, як складеться ситуація на світових ринках. Говоримо про останні податкові зміни з Олександром Шемяткіним, співавтором законопроекту про податок на виведений капітал, і хотілося б про цю тему трошки поговорити далі. Це економічний тиждень. Олександре, хочу до тебе, до твого дітища в певному сенсі звернутися. Ну, велика група експертів підтримувала цю ініціативу «Податок на виведений капітал». Ти був одним з цих людей, хто цю, мовно кажучи, ідею вже оформив, довів до рівня конкретного законопроекту, коли залишилося лише там натиснути кнопки, поставити умовний там підпис президента, опублікувати на сайті, і це були принципово нові умови. Потім з цим законопроектом склалася взагалі дивна ситуація, тобто бізнес, переважно бізнес український, його підтримував. Бізнес, ну, назвемо його так, транснаціональний, тобто великі корпорації, які мають тут бізнес в Україні, їм він був не дуже зручний, наскільки я розумію, тому що в них і так все нормально працює, там певним чином ускладнювалося для них життя в тому випадку, коли вони щось хотіли виводити кошти з України. Не підтримали якісь от консалтингові аудиторські компанії, вони в більшості не дуже схвально поставились, тому що, як на мене, то вони десь побачили певну загрозу для своєї роботи. Тобто, якщо ти зараз консультуєш і отримуєш кошти саме від надання цих послуг, то ти розумієш, ой, а завтра клієнт, ну, не буде за цим приходити, тому що йому взагалі це не потрібно. Тобто сам по собі розрахунок прибутку до оподаткування – це та ще задача сповнена, ну, за великим рахунком там трактуваннями, там якимось суб'єктивізмом, а фактично консультування з такого питання – це така собі золота жила, а потім ще й вирішення тих чи інших спорів з податковою. І от з'являється модель, яка в прибалтійських країнах вже реалізована, ну, в Грузії вона працює, ще можна країни певні назвати, але все кажуть, що це там маленькі країни, це нам не підходить. Потім навіть прем'єр-міністр Польщі заявляє, що вони дуже уважно придивляються до цієї моделі і хочуть її впроваджувати, адже Польща дуже має високі темпи економічного зростання, тобто вони, напевно, прагнуть, у них є сусіди-німці, до яких це також така от як внутрішня боротьба. Я свого часу був в Південній Кореї, от для Південної Кореї свого часу це було от одним з великих стимулів, великою мотивацією було наздогнати Японію за рівнем життя, і це і продовжує. От до японців там не дуже схвально може ставляться. От для поляків так само вони бачать десь як такий бенчмарк, як якийсь орієнтир саме Німеччину. І от цей законопроект, і були такі великі сподівання, і в експертному середовищі, мені здається, що люди з бізнесу, вони в тому числі голосували, багато хто з них, за чинного президента, тому що це було просто чітко написано, не завуальовано, а що це є метою президентської програми, це ухвалення закону про податок на виведений капітал. Потім в його команді з'явився пан Гетьман, це ви стали тоді ще до виборів звучати питання, що а як же ж так, там пан Гетьман, це як теоретик, вважає це якимось варварством, невідомо чим, критикує, як це буде поєднуватися. Гетьманцев сказав, ну, якщо президент обіцяє, то воно має якось впроваджуватись. Потім цю тему зам'яли, потім наші фахівці написали для МВФ певні там поради, резолюції, щоб МВФ так само прямо вказав, що не можна цього ухвалювати. От які твої, я розумію, що може бути тут якийсь песимізм з твого боку, але все ж таки, на твою думку, коли це може стати реальністю в Україні? Запровадження такого стимулюючого, навіть відмінити існуючий дискреційний податок на прибуток і замінити от таким стимулюючим податком на виведений капітал?
Ну, во-первых, о чем доходят слухи, что нынешний там Гетьманцев и окружение все-таки как-то хотят формально выполнить обещание и принять что-то, что будет так называться, скорее всего, для малого бизнеса. То есть их до сих пор как бы не дает покоя этот единый налог. И вот как бы попытаться объединить переход вот на подобную модель только для малого бизнеса, опять же, системой контроля с общей системой, ну, и отменить единый налог там вот... Я так думаю, что будут такие попытки, они активизируются весной под девизом «налоговая реформа», вот могут что-то такое делать. В нормальном, вот в том виде, как идеология закладывалась, да, это все-таки больше свободы, меньше вовлечения власти в бизнес, проверка финрезультатов и прочих вещей, что сейчас происходит и будет дальше только усиливаться. Я думаю, что при этой власти вряд ли это будет принято. В силу именно ну, то, что я смотрю в парламент, течение, это очень социалистически настроенные взгляды и эти инициативы, которые там рождаются. Я, честно говоря, не верю, что вот в этой власти, потому что это совсем другой подход. Это полный перегруз системы управления, это вообще не вмешательство в бизнес и тотальное сокращение госаппарата. Ну, 3 миллиона бюджетников — это много. Я понимаю, что есть проблема занятости этих же людей, как показал опыт сокращения полиции, они потом, милиция, да, прошла, они потом обнаруживались там в группах, которые воровали машины и так далее. То есть есть глобальная проблема. Если вы сокращаете госаппарат, надо как-то занять этих людей, но лучше тратить деньги на их занятость, чем содержать аппарат, который создает правила, чтобы оправдать свое существование. Так вот, налог на выделенный капитал — это о том, что очень много их не надо. Этих, и он закладывает, в принципе, саму логику, подход к отношению общества, власть совсем, скажем так, в другой парадигме. Поэтому без глобального изменения подхода, да, что мы сокращаем там, на 70% госаппарат, и даже те же силовые ведомства, ну их очень много. Нацгвардия, 12 тысяч человек, это, мы почти 5% ВВП тратим на правоохранительную систему, когда в мире полтора. И налоговая не выполняет решения судов, которые уже сложились, прецедент, она опять идет. Это все машина, которая сама себя продолжает продуцировать, и себе задачи, и, скажем, этот бизнес, который должен это выполнять, это невыполнимо. Вот эти, да, так, с одной стороны, анонсируется сокращение, дерегуляция, да, власть что-то отменяет, строительная деятельность там очень много, но с другой стороны идет дерегуляция строительной деятельности, а Киев превращается все больше в джунгли бетонные, по которым невозможно ездить. То есть ну, вот это все, оно как-то, с одной стороны, да, бизнесу все, да, и забить на аборигенов, которые тут живут, с другой стороны, вот бизнес мы будем до бесконечности вытаскивать с него все, что можно. Поэтому я не вижу при этой власти возможности принять вот в том виде, как он сейчас реализован в законопроекте 1.65. Южанина все-таки его подала. Он был доработан с учетом годовой. Вот после того, как он был в Порошенко подан, еще год с ним работали, собирали замечания. В 1.65 он реализован уже там без того, чтобы банки не переходили, то есть все должны перейти. И там очень много интересных. Вот даже с точки зрения экономики, которая закладывалась, чтобы стимулировать или выровнять, да, торгующие предприятия и производящие, то налог на имущество, он зачитывается в уменьшении дивидендов. То есть когда распределяешь дивиденды, вот эту прибыль заработанную, то уменьшаешь свой налог на сумму уплаченного налога на имущество. То есть тогда не имеет значения, у тебя одна комната, это ты миллиардами торгуешь, или у тебя большой завод, который, но при этом в местную власть, в местные там органы идет земельный налог в нормальном объеме. Это тоже определенное выравнивание. То есть там были экономические стимулы заложены. Да? Если ты правильно выплачиваешь дивиденды, там ставка 13 фактически тебя стимулирует. Выплачивай, не оптимизируйся. НДФЛом не облагается этот. А если ты начинаешь играться, ставка 20. То есть уже экономически мы не штрафами, а именно экономикой изначально в поведении бизнеса. То есть в этом была задача. Потому что кривая Лафера, я еще раз хочу повториться, много раз об этом говорил, это о свободе. Если нагрузка очень высокая, поступление налогов падает. Не потому что люди жадные. Потому что в какой-то момент потраченное время, это же ну, жизнь твоя, да, ты тратишь время, зарабатываешь деньги. А государство это все забирает. В какой-то момент человек начинает понимать, что его лишают там, свободы, потому что он жизнь тратит, зарабатывая, а эти деньги забирают. Он начинает оптимизироваться, фактически вступая в отстаивание своих прав, своей свободы. И никакие правила, БЭПС и прочее это не изменят. И мировая история, то есть сейчас же ну, западные страны задумались о том, что БЭПС был очень бюрократизирован, очень много работы дал консультантам, но не получился того эффекта, как ожидалось. Что делает Трамп? Снижает налоги. Другие страны что делают? Все пытаются снижать налоги. Поэтому только в этом снижение налоговой нагрузки и в, действительно в понимании уважения свободы граждан только залог того, что экономика начнет расти.
Так, дякую, Олександре. Насправді, дійсно, ми говоримо про те, що не всі, скажімо так, ініціативи, вони викликають захоплення. Тобто, з одного боку, в нас сьогоднішня влада і сьогоднішня Верховна Рада має змогу продукувати досить велику кількість рішень, і от нібито цей історичний такий унікальний шанс варто було б використати задля того, щоб цей турборежим ухвалення рішень його дійсно включити, щоб вони всі були в одному руслі, в одній канві, щоб там не народжувалися якісь речі, які вже давно перевірені, що вони не працюють і не будуть працювати. Серед них є такі от формально правильні речі, як там нібито воно має багатше сплачувати більше, нехай буде прогресивна система оподаткування, але життя і практика показують, що вони насправді не працюють. І тому все ж таки, напевно, щоб закінчити на позитивній ноті, скажу, що сподіваюся, що досить багато такої громадської ініціативи, людей, які мають світлі думки, які думають про майбутнє України, все ж таки сподіваюся, що вони десь там такі цю скелю долупають і будуть прийняті ті зміни, які дозволять пишатися в тому числі українською податковою системою, зростати українському бізнесу. Це був економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Дякую Олександру Шемяткіну, співавтору законопроекту про податок на виведений капітал, людині, яка дбає про Україну і про майбутнє.
Дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.